Так, значит, сегодня у нас тема такая. Три очага пробуждения. Три очага евангельского пробуждения. Здесь обращение среди украинцев. Это будет страница 56. Этот альманах мы держим до петербургского пробуждения. Это будет третий очаг. Сегодня я хочу рассказать Украина, Кавказ, Петербург. На Украине это... Что у нас на Украине? Кто? Через кого пришло предшественники пробуждения?
Менониты.
Да, да. Вы знаете ли, про менонитов есть своя удивительная история. Но у нас, что Бог действовал могущественно, это же немцы все были. Были реформаты, были менониты. И они по-разному вот христианам говорили, с крестьянами беседовали. Поэтому сейчас вот карту, на карте посмотрим. И это все было потому, что Екатерина пригласила немцев заселять пустынные земли, да? И в каком году это Екатерина? Это знаменательное, 1762. Она пригласила, и они 100 лет вот заселяли и там жили. Это считается как бы первая такая причина, первая предпосылка. Теперь среди менонитов что получилось? Там появился в 40-е годы такой апостол пробуждения Вюст, Эдуард Вюст. Здесь его портрет дает Грачев, как он выглядел, чтобы вы представляли себе этого апостола пробуждения. Высокого роста, с сильным звучным голосом, с внешностью, приветливо располагающей к себе, этот замечательный проповедник Христа оказался вторым реформатором среди немцев после Мэна Симмонса. Пробуждение в Нейгофнунге, мы посмотрим это, во всем Бердянском округе и до Одессы, Днепропетровска, до Кировограда, Елизаветполь тогда, это пробуждение было. Он прилежно искал приобретение душ для Господа, независимо от вероисповедания. Он оставил в стороне, потому что каждая церковь уже выработала свое какое-то особенность вероучения. И он искал, кто любит Христа. Совместные собрания, праздники миссии, братские конференции, вечери любви. Вы понимаете ли, он старался приобрести как можно больше душ. Ну, там своя история идет, потому что очень поучительная история. Только один момент. Из-за преобладания чувств он возбуждал эту радость прихода ко Христу. Он поощрял любовь, проявление любви. И вы знаете ли, что получилось? Что многие воспринимали Евангелие поверхностно. Не происходило внутреннего глубокого освящения. Вы знаете ли, у нас вчера была проповедь. Вы крестились крещение Иоанново, помните? И не знаете, кто такой Дух Святой. Что такое крещение покаяния? Крещение покаяния – это как раз и есть то самое крещение, которое в православной церкви. Каюсь, да? Это я про взрослого говорю. Крещение принимается. Но чего нету? Что такое крещение в Иисуса Христа? Это с Ним умереть, с Ним жить. Это освящение. Жизнь освящения невозможна без умирания. И этого нет в православии, но этому не учат. Они понимают отвергни себя как путь внешнего смирения. Ну вот мы были вчера в этой пустыне. Стоит там целая шеренга нищих. И все они униженно кланяются, на колени становятся в грязь. И кланяются, и там смиряются. И дай вам Бог, и благослови вас Бог, и будьте так милостивы, и будьте, понимаете ли, вот. А потом я увидела, он же только что так кланялся, и вот он с кем-то злобно сцепился. Ну, кому-то там подали, ему не подали, понимаете ли, и он злобно сцепился. То есть о чем это речь? Это вот есть такое смирение вот это вот. Без отвержения своей человеческой, эгоистической сути. потому что наш принцип человеческого существа – эгоизм. Мы в упор не видим, что есть другие люди, есть другое устройство у людей, есть другие нужды у людей. У детей это особенно ясно видно. Но, значит, иногда взрослые это больше так прячут хорошо, этот эгоизм. Ну, это, понимаете, вот этот принцип должен быть отвергнут. И вот многие из обращенных у Вюста поверхностно. Другие же поняли радость спасения, но не думали о послушании и самораспятии в следовании за Господом. Но они поняли, что надо радоваться. Вот у нас будет еще схема, это все-таки перерыв сделаю еще схему, происхождения вот баптизма. Она проходит через меннонитов, поэтому с меннонитами все, что было, очень интересно. Возникло у Вюста движение радостных. Радостные. Они плясали, они подпрыгивали, они шумно. Мы спасены, та-та-та-та-та, мы спасены. Шумные экстатические собрания. И вы знаете ли, вот разделились меннониты. Разделились они, из них вышло, это вот год 1860-й, образование братских меннонитов. Вот наша дальнейшая история про Украину пойдет через этих вот братских меннонитов. Вы получили схему, да?
Да. Кто танцевал? Братские меннониты или другие меннониты?
Радостные. Назывались они гюпферы. Гюпфер – это по-немецки прыгать. Прыгуны. Потом у нас даже будут собрания, не собрания, как они, съезды первые, и там будет осужден дух гюпферства, дух прыгунства. Это же имеется в виду дух. Когда подменяется глубокое отношение к Богу внешним проявлением радости. И Вюст, который их породил, потому что он собирал, призывал, эмоционально призывал, понимаете как? А он получил среди части какой-то вот своих последователей вот этого гюпферства. И они ушли от него, подпрыгивая. И получилась такая вот горечь его. Этот момент, он в следующем году он умрет. Он умрет от перенапряжения, от переработки. Очень много работал, очень напряженно, но еще от этого огорчения. Он все силы положил, чтобы людей привести к Богу. Они пришли вот к этой вот радости внешней. Я думаю, это тоже было большое огорчение ему. Так вот, вы видите левая часть, там, где Николаев, Рорбах, Основа, Игнатовка, Херсон, видите, да? Здесь трудились реформаты. Отец и сын Бонни Кемперы. Я уж это... Дело в том, мои дорогие, что я... Себе внутри уверена и на практике знаю. Очень многие мои студенты, которые учили как предмет, потом приходят и говорят, мы должны в церкви преподавать историю баптизма, историю пробуждения. Вы вернетесь к этим моментам, чтобы вы хоть знали, где они были, где их искать. Вот. Так вот, здесь были эти братья-реформаты. Чему они учили своих? Это все штунда. То есть по домам собирались, и Бонни Кемперы были как учителя. Они учили: ты веруй во Христа и оставайся внутри православной церкви. Церковь, церковь такая, как она есть. Ты не порывай с ней, но дома читай Библию. Вы понимаете ли, ведь и был парадокс в том, что наших братьев арестовывали и преследовали, даже тех, которые оставались в православной церкви, но они дома читали Евангелие. За чтение Евангелия их отправляли на каторги и ссылки. Вы понимаете, они оставались, слушая своих добрых наставников, они не порывались с церковью. Это левая часть. И здесь мы сейчас будем с вами читать об обращении Онищенко, Рябошапки, Ратушный. Сейчас будем читать. Это вот здесь, в этой части. А вот правая часть, это где Бердянск. Бердянск, здесь очень важно, этот Николаевка, Нововасильевка, Астраханка, Молочанск, Мелитополь. Здесь много будет Молокан, как видите, около Мелитополя, Молочанск, Молокане. Но здесь будут менониты, и из них выделятся братские менониты. И первое крещение по вере будет тут, о котором сегодня же сейчас будем говорить, в правой части. Понятно? Вюст вот здесь вот. Видите, вот до Днепропетровска, до Кировограда даже доходил, все Запорожье, это все была область Вюста, Эдуарда Вюста. И это имя запомните, это замечательное имя апостола пробуждения. Внизу я написала, видите, Рорбах, это штунда реформатская. Рорбах, Иоганн Боннекемпер, его годы, да, старый Данцик, проповедь. И затем Карл Боннекемпер с 67-го года, его сын. Видели, да, внизу? Это от руки у меня приписано, да? Вот. Ну, а теперь другой район, этот с правой стороны, это хортицкие братские менониты, наставленные Онкиным. Они Бердянск, Негофнунг, Эдуард Вюст 45-го года, до 45-го года. Он там проповедовал. Пробуждение было в Таврической и Тернославской губернии. И то, что я вам прочитала. «Вечери любви», «Братские конференции», «Мечта об общине обращенных людей». Менониты выделились вот в 1860 году. Так, теперь мы посмотрим конкретные эти обращения. Первый человек, о ком нам известно об обращении, это был Онищенко. Онищенко стал странником с момента уверования. Он везде ходил и говорил о Христе. А до этого он был сапожником, и вместе с Ратушным они трудились. Общее ремесло было. Вот. Ну, Онищенко, страница 57. Прочитайте обращение.
Во время крепостного права враждебничая, он скитал среди немцев преимущество в районе города Николаева. С виду он сильно напоминал немца колонистам. О своих религиозных воззрениях Онищенко рассказывал так. «Я был прежде как свинья, скот даже хуже, потому что скот делает то, что ему следует. Скверный я был. Я однажды молился на поболе, плакал и кричал. Господи, вразуми меня, исправь меня. Кто я? Этого не видел.
Кто? Я этого не видел.
Кто это не видел, точно снял с меня одежду. И сделалось мне легко, стал я свободным и узнал Бога.
Угу.
Высокий, худой, по-детски, простодушными глазами, с природным даром, словом, увлеченным, Онищенко производит впечатление. В частной жизни он большой оригинал. О нем ходит в народе много рассказов.
Ну все, это достаточно. Обращение Онищенко. Примерно 57-й год. Это пока речь не идет о крещении. Это только обращение, так? Ну, здесь дальше автор рассуждает, откуда он взял. У нас автор очень доскональный. Он говорил, свидетельство при двух свидетелях. Поэтому он говорит, он прочитал у одного исследователя про Онищенко, и у другого такие сведения, поэтому это достоверные сведения. Понятно, да? Поэтому мы оставляем его поиски в стороне, как он искал, но мы берем результат. В итоге достоверное свидетельство, которое он привел. Потому что есть много фантазий. Есть книга «Путь спасения». Во-первых, автором не является Юлия Крюднер, к тому времени она уже лет 20 как умерла. Там написано, якобы это сестра Онищенко, почитая сильно эту женщину, которая была свидетельницей у Александра I. Вот. Якобы она по этому имя взяла ее и рассказывает про Онищенко, что на нем держалось все пробуждение на Украине. Но вот факты это не подтверждают, понятно? И хотя это милая история, которая хорошо показывает обстановку, отношения между колонистами, немцами и русскими украинцами. Ну, такую дружелюбную, как они Евангелие приносили, как они домой приглашали. Это очень ценное свидетельство. О самом Онищенко, вот это все достоверное, что мы знаем. Пожалуйста, страница 61. Сейчас мы прочитаем, начнем с 60.
В Любомирке первым шиндейцем стал Иван Рябошапка. Иван Рябошапка, 1831-1900 года.
Угу.
Он был на год моложе Ратушного. а рождественский так описал его внешность. Невзрачный с виду, сутуловатый, среднего роста, волосы темно-русые, лицо круглое, рябоватое, носит бороду, голос приятного тембра, речь протяжная, одевается в костюм местного покроя. В молодости Иван Рябошапка был пастухом, потом работал кузнецом, слесарем, а во время уверования был мельником. К сознанию своего грехуна состояния Иван Рябошапку привел Мартин Гюбнер. А в Любомирке появился вскоре после отмены крепостного права. Он помог Рябошапке смотреться в самого себя и в людей, окружающих его. Читая Рябошапке Евангелие, он дал ему возможность понять всю низость той жизни, которую ведут в большинстве своем крестьяне, и ее несообразно с учением Спасителя. При этом, как на путь к спасению он указал на учение шлюндистов, а в основании которого лежит только Евангелие. С Рябошапкой произошла заметная перемена. В местах увеселений он больше не показывался. Часто его видели сидящим у дверей мельницы с букварем в руках или слушающим наставление своего учителя Мартина.
Слышишь, какая чудная картина? Гуляка и пьяница с увеселениями сидит с букварем. Язык изучает русский, чтобы Евангелие читать. Это очень трогательная картина. Так, пожалуйста, дальше.
Рябошапка отличался большими способностями. В зрелом возрасте, когда ему уже было за 30, он самостоятельно научился читать и писать по-русски, а также разбирать написанное по-немецки. Немецкий язык ему понадобился для того, чтобы разбирать писание в контексте, так как немецкие издания Евангелия имели деление глав, законченные по смыслу фрагменты.
Вы понимаете, о чем речь идет? Подзаголовки. В русском Евангелии этого нету. А во всех английских, иностранных есть подзаголовки.
О пробуждении Рябошапки известны следующие подробности. Как-то раз Рябошапка и Гюбнер находились в кузнице, где последний исправлял насечки, вероятно, для мельничных жерновов. Гюбнер завел с Рябошапкой религиозный разговор. Он говорил о необходимости обращения к Богу, чтения Слова Божьего и указывал на противоречие учения его церкви с Евангелием. Рябошапка возражал Гюбнеру. При расставании Гюбнер сказал Рябошапке: «Смотри, Иван, когда-нибудь загадаешь
это
мои слова».
Это украинское «вспомнишь».
Да. После этого Рябошапка начал размышлять о том, что говорил ему Гюбнер.
Дальше.
Однажды, как о том рассказывает лично знавший Рябошапку, он открыл 7 главу Евангелия от Матфея, не спеша, останавливая внимание на каждом стихе, прочитал свою главу и вдруг ощутил сильное желание помолиться.
Слышите?
Он склонил колени и впервые в своей жизни сознательно обратился к живому всемогущему Богу из глубины сердца, прося у него прощения всех грехов. Впоследствии он часто вспоминал свое состояние после молитвы. От радости я кричал на мельнице и славил Бога. Мельница оказалась чрезвычайно удобной для проповеди, и Рябошапка со своим учителем не дремали. Их деятельность не обращала на себя особого внимания до тех пор, пока вокруг агитаторов не сгруппировались более 10 семей, последующих новому учению. Тогда принялись за увещевание. И когда нам не помогло сельские власти, привели к репрессиям, к репрессивным мерам, которые вызвали со стороны шлюндистов еще большее противление.
На противодействие. Но это, видите ли, объективное свидетельство, лицо. Это описание человека не шлюндиста, сторонний наблюдатель, объективный свидетель. Вот это вот мы читаем. А сейчас я хочу немножко нашими глазами посмотреть на это событие. Представляете себе, после закончится трудовой день, садится солнце, деревянные ступени лестницы, сидит этот Рябошапка и читает Евангелие. Это такая трогательная картина. Он сам с собой, сам с Богом. И читает он 7 главу. Я поинтересовалась, я вам скажу, что в 7 главе, что могло так его затронуть, где так Бог мог коснуться его. Мне очень интересно как почитать. Не судите, да не судимы будете, да? Лицемер, вынь сучок из глаза своего. Еще, неужели есть у вас человек, который, когда сын просит рыбу, подаст ему змею? То есть, понимаете, уверенность в доброте Божьей. Вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный. Дальше. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете и вы. Входите тесными вратами, дерево доброе приносит добрые плоды. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, я скажу, я не знал вас. Вы чувствуете и милость, и строгость в этой. Всякого, кто слушает слова мои, уподоблю мужу благоразумному, дом на камне, дом на песке. Вы чувствуете, какая, ну, наверное, каждая глава такая. Очень испытательное испытывает сердце, где и про тесные врата сказано, и про дом на песке, и что многие скажут, а он скажет, я не знаю вас, и у него огромное желание молиться. Огромное желание молиться возникает, когда ты видишь суд Божий, и у тебя есть уверенность, что ты бросишься к нему и получишь прощение. Два момента должны быть. Должно быть отторжение, вот страх и к милости. Мы будем много случаев обращения вот читать. Они имеют как-то это одинаковое, что ты видишь себя перед судом, и тогда ты взываешь к Христу о спасении. Вот вы как евангелисты, что первое сделал Гюбнер? Как он с ним говорил? Он и потом стал говорить о необходимости обращения. А вначале что? Он показал низость этой жизни. Все живут низкой жизнью вокруг. Вот все прочитали. Дал ему возможность понять всю низость той жизни, какую ведут в большинстве своем христиане. И ее несообразность с учением Спасителя. Только потом, уже когда был близко к Богу Рябошапка, он стал говорить, что православное учение, оно совершенно противоречит Евангелию. Это более поздний шаг, понятно? Не с этого он начал. И вот стало и собираться они на этой мельнице. Потом они вернулись в деревню, и первую общину он сделал в своей Любомирке, в Клуне. Клуня – сарай, видимо. И вот там они начали собираться, и там он написал первое свое вероисповедание. Но это будет тогда, когда он крестится. А когда, как он крестится, об этом история впереди еще. Теперь вот у меня здесь портрет Рябошапки, но портрет есть его и здесь. Пожалуйста, посмотрите здесь. Вот он, Рябошапка, и вот он, Ратушный. И вы обратите внимание, что Михаил Ратушный, он несколько старше, у него осторожное лицо. У Ратушного осторожно, если это был Рябошапка, был более вдохновенный, это был очень изобретательный проповедник. С Рябошапкой связана масса анекдотов и смешных историй, потому что он очень изобретательно проповедовал. Приходил на ярмарку, залезал на какой-то воз и кричит, да, шапку свою на палку и крутит, кричит: нашел. Все бегут смотреть, чего он нашел. Он говорит: спасение нашел, спасителя нашел, Христа нашел, понимаете? Вот очень изобретательный был, с юмором таким. Это был осторожный человек. И знаете ли, что его подтолкнуло? Ведь не дремали миссионеры православные, миссионеры, работавшие с отпадшими овцами, как бы. И предложил ему священник быть священником. То есть у него было сделано ему предложение, когда он должен был сказать «да» или «нет». И от этого его жизнь пойдет или так, или она пойдет так. Вы понимаете ли, слово «ответственность» – это слово «ответ». Есть ситуации в нашей жизни, когда мы должны дать ответ. Дать ответ «да» или «нет». Ну, вам делают предложение, вы выйти замуж или жениться, или как-то, понимаете? «Да» или «нет». Вот так же здесь. Да или нет? И он тогда понял. Он бы тянул еще неизвестно долго, сколько времени. Но тут он должен был дать ответ. Он будет с православной церковью, и там даже будет священником. Он знал Писание. Или же он будет с Богом, с Евангелием. Представляете как? И он сделал свой выбор, и это подвигло его, это предложение. Перед нами тоже будут стоять такие моменты, не только вот много раз в жизни. Ты с кем? Ты на какой стороне? Да или нет? Туда или сюда идешь? И ответственность. Ты идешь по этому пути и берешь все, что на этом пути тебе встретится. Ты не можешь перебегать с пути на путь. Ну вот, так что вот эти два друга обратились к Богу. И таким образом, вот с ними так вот началось пробуждение на Украине, вот в этой части. Теперь посмотрим следующий момент. Следующий момент будет обращение цимбала. Это про обращение цимбала нам даже неизвестно, а нам известно его крещение. Крещение было такое. Так, это страница 62. 62. Это, знаете что? Это уже новый этап. Это крещение. Ни Рябошапка, ни Ратушный, ни Онищенко не были крещены. Они уверовали. О крещении пока не шла речь. Так.